Запах этот напоминал аромат свежеразрезанного спелого лимона. Он обогнал Керли, и вдруг тот крикнул за его спиной: «Слава Богу! Отпускает!» Никто не произнес ни слова. Гаррити почувствовал жестокое разочарование. Он понимал, что это нехорошее чувство, не спортивное, но ему хотелось знать, что кто-то получит билет раньше его. Кому же хочется ломаться первым? Часы показывали 11:05. Гаррити подумал, что они, должно быть, побили рекорд, если считать, что они прошли 2 часа со скоростью 4 мили в час. Скоро они будут в Лаймстоуне. Он обратил внимание, что Олсен опять согнул в колени одну ногу, затем другую. Из любопытства он решил сделать то же самое. Коленная чашечка ощутимо хрустнула. Он удивился тому, насколько онемели суставы. Но ступни пока не болели. Это уже кое-что. На примыкавшей к трассе грунтовой дороге стоял грузовик с молочной цистерной. Водитель грузовика сидел на капоте. Когда группа проходила мимо него, он приветливо помахал рукой. «Давай, ребята, вперед!» Гаррити вдруг разозлился. Ему захотелось крикнуть. «А может, ты подымешь свою жирную задницу и пойдешь с нами вперед?» Но молочнику уже больше 18 лет. Похоже, ему хорошо за 30. Старый он. «Ладно, старик, дай 5!» Неожиданно прокаркал Олсен, и в группе раздались смешки. Грузовик скрылся из виду. Теперь трассу прогулки все чаще пересекали небольшие дороги, все больше полицейских стояло у обочины, все чаще гудели автомобильные клаксоны и приветственно махали зрители. Кто-то бросал конфетти. Гаррити начал ощущать собственную значимость. Как-никак он — парень из Мэна. Внезапно Керли вскрикнул. Гаррити оглянулся через плечо. Керли согнулся пополам и схватился за ногу. И продолжал кричать. Невероятно, но он все еще шел, хотя и очень медленно. Слишком, слишком медленно. Так же медленно, как будто в такт шагам Керли, произошло все остальное. Стоящие в сопровождающем автофургоне солдаты подняли карабины. Зрители ахнули, словно не знали, что то, что последует, правильно. И идущие ахнули, словно и они не знали, и Гаррити тоже ахнул, хотя он, конечно же, знал, но, конечно, все они знали. Все это очень просто. Керли сейчас получит свой билет. Щелкнули предохранители. Мальчики в страхе бросились в рассыпную подальше от Керли. Внезапно Керли остался один на залитой солнцем дороге. «Нечестно!» — завопил он. «Это же несправедливо!» Группа вошла на участок дороги, затененный кронами деревьев. Кто-то из идущих смотрел назад, кто-то прямо перед собой, боясь увидеть то, что должно было произойти. Гаррити смотрел назад. Ему необходимо было видеть. Голоса публики разом смолкли, как будто кто-то просто выключил звук и оставил только изображение. «Это не...» Залп 4 карабинов. Очень громкий залп. Подобно множеству бильярдных шаров, звук покатился вдаль, ударился о склоны холмов и возвратился эхом. Угловатая, покрытая прыщами голова Керли исчезла, и во все стороны брызнула каша из крови, мозга и осколков черепа. Тело Керли рухнуло вперед на белую полосу, как мешок с песком.
«Осталось 99», — с тоской подумал Гаррити. 99 бутылок на полке, и если одной из них случится упасть... О, Боже! Господи Боже!»
Стеббинс переступил через тело. Одна его нога случайно попала в лужу крови, и при его следующем шаге на дороге остался кровавый отпечаток подошвы, такой, какой можно увидеть на фотографии в журнале «Сыщик-детектив». Стеббинс не взглянул под ноги на то, что осталось от Керли. Выражение его лица не изменилось. «Стеббинс, ах ты сволочь!» — подумал Гарати. «Ведь это же ты должен был первым получить билет. Разве ты не знал?» Гарати отвернулся. Ему не хотелось, чтобы его затошнило. Ему не хотелось, чтобы его вырвало. Стоявшая около автобуса «Фольксваген», женщина спрятала лицо в ладонях. В горле у нее что-то булькало. Гарати заметил, что у нее сквозь платье видны трусики. Голубые трусики. Непонятно почему, но настроение у него вдруг снова поднялось. Какой-то лысый толстяк пялился на тело Керли и ожесточенно тер бородавку за ухом. Не отводя взгляда и не прекращая тереть бородавку, он облизнул пересохшие губы. Он все еще таращился на тело, когда Гарати проходил мимо него. Они шли вперед. Гарати опять оказался рядом с Солсоном, Бейкером и Макврайсом. Они старались держаться вместе, как будто инстинктивно искали друг у друга поддержки. Сейчас все четверо смотрели прямо перед собой. Лица их были подчеркнуто непроницаемы. Казалось, эхо выстрелов все еще дрожит в воздухе. Гарати не мог выбросить из головы кровавый отпечаток теннисной туфли Стеббинса. Ему стало интересно, не оставляет ли Стеббинс до сих пор красные следы. Он уже повернул было голову, чтобы посмотреть, но приказал себе не быть глупцом. Однако вопросы не уходили. Было ли Керли больно? Почувствовал он, как его ударили пули? Или просто он был жив, а в следующую секунду мертв? Конечно же, было больно. Очень больно было до того. Это самая невыносимая боль, это пытка знать, что тебя скоро не станет, а земля этого не почувствует. Будет все так же спокойно вертеться. Пронеслось сообщение о том, что идущие прошли почти 9 миль, прежде чем Керли заработал билет. Говорили главный, доволен как слон. Гарати не понимал, как кто-то мог узнать о настроении главного. Гарати вдруг захотелось узнать, что сделали с телом Керли, и он торопливо оглянулся. Но группа уже миновала очередной поворот, Керли не было видно. «Что у тебя в рюкзаке?» — неожиданно спросил Макврайса Бейкер. Ему наверняка хотелось, чтобы вопрос прозвучал абсолютно непринужденно, но его выдавал голос. Слишком высокий, пронзительный, почти сорванный. «Чистая рубашка», — ответил Макврайс. «И непрожаренные гамбургеры».
«Непрожаренные гамбургеры», — скривился Олсен. «Мясо с кровью хорошо восстанавливает силы», — возразил Макврайс. «Желудок расстроишь, блевать будешь всю дорогу».
Макврайс только улыбнулся. Гарати слегка пожалел, что не захватил с собой непрожаренных гамбургеров. Насчет восстановления сил он ничего не знал, просто ему нравились непрожаренные гамбургеры. Это лучше, чем шоколад и концентраты. Он вспомнил о своем печенье. Впрочем, после Керли у него пропал аппетит. Да неужели после Керли он может всерьез думать о гамбургерах? Среди зрителей быстро распространилась информация о том, что один из идущих получил билет и сошел с дистанции, и они почему-то стали еще громче подбадривать участников прогулки. Гарати подумал, что неприятно должно быть, когда в тебя стреляют на глазах у толпы, а потом решил, что, когда дело заходит так далеко, толпа уже до лампочки. Керли, во всяком случае, было до лампочки. И все же это было бы неприятно. Гарати сказал себе, что не нужно об этом думать. Обе стрелки его часов указывали на 12. Они прошли по ржавому мосту, проложенному над глубоким оврагом, и на другой его стороне увидели транспарант. «Лаймстоун, городская черта. Добро пожаловать, долгая прогулка!» Некоторые ребята радостно закричали, но Гарати решил не нарушать ритм дыхания. Дорога стала шире, и идущие свободнее распределились на ней. Теперь они шли уже не такими тесными группами. В конце концов, Керли остался в трех милях позади.